нашей студии уже первый гость, это политолог Игорь Тишкевич. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Киев сегодня. Это совпадает с очень значимой для Украины годовщиной, первой годовщиной гибели белорусского и украинского журналиста и российского тоже журналиста Павла Шеремета. Есть ли тут какое-то двойное дно, как вы считаете?
Я считаю, что двойного дна нету. Но, с другой стороны, сам визит Александра Григорьевича Лукашенко и темы, которые, скорее всего, будут обсуждаться, потому что в кабинетах стоять мы не будем, они, честно говоря, совпадают с названием института, где я работаю, Украинский институт будущего. То есть этот визит можно назвать визитом с разговорами о будущем, потому что есть достаточно большое количество тем, которые могут существенным образом повлиять на будущее и Украины, и Беларуси, и будущие отношения между двумя странами.
Вопрос об убийстве Павла Шеремета, он есть в этом списке?
Думаю, что нет.
То есть это чисто случайное стечение обстоятельств?
Это не тема для, скажем так, разговоров между Лукашенко и Порошенко, тем более, что у Лукашенко были достаточно непростые, если не сказать, конфликтные отношения с Павлом Шереметом.
А почему это не тема для Беларуси? Ведь в Украине это как раз одна из топ-тем.
Давайте разделять тему для Беларуси и тему для белорусского президента. Это две большие разницы.
Это хорошее замечание.
То есть в теме для Белоруссии, белорусских медиа, естественно, и гибель Павла Шеремета, и расследование, оно освещается. С другой стороны, нету такой, ну я бы сказал, такого накала, который граничит с истерией, как это есть в украинских медиа. То есть всем понятно, что, например, такая вещь, как расследование, если оно ведется правильно, то, во-первых, оно ведется в тишине, то есть без, прошу прощения, приглашения журналистов для ознакомления с уголовным делом, это раз. Без озвучивания каких-то деталей, это два. И третье, любое расследование, как процесс, оно требует времени. Учитывая, что, это мое мнение, на мой взгляд, возможно, были сделаны какие-то ошибки на начальном этапе, по крайней мере, о, мягко говоря, небрежном отношении к возможным вещественным доказательствам в момент приезда первой машины с экипажем патрульной полиции, это можно судить из видео. То есть, возможно, часть из доказательств они были просто уничтожены попытками или потушить автомобиль, или спасти Павла. Тем не менее, если не удалось расследовать по горячим следам, дальнейшее расследование, оно требует времени. И тут как раз-таки я бы не шел по пути противопоставления журналистских расследований, расследований МВД. Сегодня мне этот вопрос уже задавали. Журналисты могут сделать свое дело, они могут найти дополнительные факты, которые пропустило следство, они могут дать следство. Но извините, такая вещь, как оперативно-розыскная деятельность, такая вещь, как надлежащим образом оформление доказательной базы для передачи в суд, это дело следствия. Журналист может выпустить фильм, он может с этим фильмом прийти в суд, но первый же судья в любой стране скажет, извините, вы законно собрали эти данные? Вы их оформили процессуально? Если нет, до свидания. На этом суд и закончится. Как бы хорошо журналист не готовился, с какими бы благими намерениями он не шел. Поэтому каждый должен делать свое дело. Естественно, что я уважаю труд журналистов. Они должны, если можно так образно выразиться, давать пинка следствию, но давать пинка, помогая, а не просто поднимая политическую истерию.
Давайте вернемся к тому, что будет в повестке дня встречи Александра Лукашенко и украинского президента Петра Порошенко. Это вопросы, которые касаются будущего, как вы уже сказали. Что это могут быть за вопросы?
Ну, давайте сразу же первый и основной, про что, скорее всего, будут говорить в прессе, ну, то, что можно красиво показать людям. Визит Александра Лукашенко, он совпадает с проведением белорусско-украинского бизнес-форума. То есть Белорусская торгово-промышленная палата, больше сотни, если не ошибаюсь, предпринимателей белорусских, которые хотят инвестировать в Украину, она привозит в Киев. Я не знаю, насколько эффективно сработала Украинская торгово-промышленная палата в ответ, но это уже увидим. Естественно, что во время визита будут обсуждаться на высшем уровне вопросы увеличения товарооборота, это само собой, вопросы взаимной торговли, будет много красивых слов и будет, например, подписание каких-то громких контрактов, как, например, но то, что уже в Беларуси анонсировано, это, возможно, контракт между AcelorMittal или Metal из Кривого Рога и Белазом по покупке большого количества карьерных самосвалов. То же самое по МАЗу и так далее. Да, есть благодаря заседание межправительственной контактной группы в конце прошлого года, это группа по развитию торгово-экономического сотрудничества, были сняты многие ограничения взаимной торговли. То есть вырос как украинские поставки в Беларусь, так и белорусские в Украину. Причем не только на внутренний рынок, но чего греха таить, Украина использует Беларусь для сохранения своей позиции на рынке Российской Федерации, выходе, например, на будущий рынок Китая, ну, да, скажем, по говядине, поставки которой увеличились за первый квартал 2017 года в 4 раза. Вот это на фоне того, что Китай разрешил Беларуси поставлять говядину в Китай. Пока что в Китае, естественно, не законтрактованы ни тонны, все идет на российский рынок, но в будущем это большой рынок. Белорусские поставки, выросли поставки автомобильной техники, в том числе, скажем так, двойного назначения. Работают совместные предприятия, поэтому это будет то, что будет на поверхности. Что будет немножко спрятано? Несколько больших инфраструктурных проектов. Первый. Это, возможно, проект по переработке нефти по давальческой схеме на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В Украине принято решение о создании так называемого государственного резерва нефтепродуктов в эквиваленте 2 миллиона тонн. В то же самое время украинские НПЗ, если они будут работать на этот резерв, они будут поставлены перед выбором. Или оставить всю розницу работать на удовлетворение потребностей госрезерва, либо сохранить розницу, но в таком случае не выполнить госзаказ. Альтернатива — это искать импортный продукт. Импорт — это дорого. И Украина предложила Беларуси вариант, что Украина будет поставлять нефть, Беларусь перерабатывать. Это весьма выгодно, при том, что обе стороны согласовали, что это возможно поставки по трубопроводу Одесса-Броды, дальше по нефтепроводу «Дружба». Причем техническая нефть уже закачана. Это позволяет Беларусь, с одной стороны, слезть с российской иглы хоть частично в зависимости по нефтепродуктам, а второе, если Украина гарантирует большие объемы, это, возможно, совместно торговля нефтепродуктами на рынках третьих стран. Второе, это Европейский транспортный коридор Е-40 водный, то есть Днепр, Припять, Буг и дальше до Гданьска. Проект, наконец-таки, снялся с мертвой точки, ведутся глубительные работы и обговаривается возможность строительства, скажем так, большого перевалочного терминала на границе Беларуси и Украины. Тоже стратегически важное направление, потому что, с одной стороны, оно оживляет украинский Днепр, дает загрузку украинским нефтяным портам, морским портам. А с другой стороны, оно облегчает транспортировку грузов между двумя морями. И это дает развязывать руки в поиске, во-первых, удешевляет экспорт, это развязывает руки в поиске новых партнеров как Беларуси, так и Украине. В том числе это проект, который, возможно, уменьшить зависимость от России, той же самой Беларуси. Третье, это возможное обсуждение тем энергетики, что было анонсировано. Что такое? В 2019-2020 году запускается белорусская атомная электростанция. Примерно в это же самое время в Украине выводятся из эксплуатации как минимум два реактора украинских атомных электростанций. То есть одна страна получает 1,5 гигаватта энергии в год, другая страна теряет 1,5 гигаватта энергии в год. При таком раскладе, если это две соседние страны, как говорится, есть о чем поговорить. То есть вот как минимум три темы, о которых можно говорить, не считая военки, о чем, в принципе, распространяться пока что не стоит.
Это все очень практичные, связанные с деньгами темы.
Да.
Но вот, допустим, есть мнение, что Александра Лукашенко толкает на приезд в Украину, между прочим, уже за последние годы, если я не ошибаюсь, пятый. Толкают еще ряд внутренних белорусских вопросов, связанных все-таки с политическими моментами. Давайте послушаем, я вам предлагаю надеть наушники и послушать точку зрения политолога Владимира Фисенко, который прокомментировал для белорусского Еврорадио мотивы президента Лукашенко, которые подтолкнули его поддерживать теплые отношения с Украиной.
Почему он пошел на такое сближение с Порошенко, на активизацию белорусско-украинских отношений, несмотря, думаю, на очень сложное и даже негативное отношение к этой теме стороны России. Думаю, что у Лукашенко следующие резоны. Во-первых, все-таки Украина сосед. И для Лукашенко обеспечение социально-экономической, внутриполитической и внешнеполитической стабильности один из главных приоритетов. Я бы сказал так, для него стабильность — это одна из главных ценностей. И он президент стабильности для большинства белорусов, особенно тех, кто его поддерживает. Поэтому в условиях, когда разгорелся вот такой острый конфликт между Россией и Украиной, когда возникла война на Донбассе, я думаю, что значение стабильности для Лукашенко только выросло. И он хотел поддерживать вот эту стабильность, в том числе в отношениях с Украиной. для того, чтобы минимизировать риски, скажем так, экспорта такого конфликта в Беларусь, как со стороны Украины, так и со стороны России. Насколько я знаю, все более-менее радикальные пророссийские организации в Беларуси, включая там казаков и прочих именно пророссийских активистов, их все взяли под плотный контроль. Соответственно, и тех революционеров, которые с симпатией относились к украинскому Майдану, как бы они до этого были под плотным наблюдением, но это сохранилось, только усилилось после событий 2014 года. И в этом плане Лукашенко как бы подстраховывался именно с точки зрения того, чтобы вот это, вот этот кризис вокруг Беларуси он не был занесен в саму Беларусь.
Это точка зрения политолога Владимира Фисенко, которую он высказал Еврорадио. Мы прослушали фрагмент этого небольшого интервью. Я напомню, что в нашей студии политолог Игорь Тышкевич. И прокомментируйте, пожалуйста, вот такую точку зрения. Что означает в политической плоскости визит Лукашенко в Украину?
Ну, сегодня буквально я нашел свой старый текст вот, июня 2014 года, когда я сравнивал евроинтеграцию Украины с точки зрения Лукашенко с выигрышем джекпота в лотерее. Почему? Вспомним, что такое Беларусь в 2014 году. Последний диктатор Европы, страна под санкциями, страна, которая завязана на Российскую Федерацию, находится в чрезвычайно сильной зависимости. И учитывая изменения в экономике, то есть уже в тот момент Беларусь видели, что так называемый следующий индустриальный, постиндустриальный уклад, то есть четвертая индустриальная революция, она уже начинается. Для этого достаточно просто посмотреть планы белорусского правительства, принятые в это время, по перестройке экономики. И было понятно, что Лукашенко нужны деньги, технологии, Лукашенко нужно выходить из, скажем так, изоляции. Поэтому господин Фисенко, он, естественно, прав с точки зрения внутриполитической, но основным тут было то, что Беларусь в чем-то цинична, в чем-то расчетлива, но как бы там ни было, она использует украинский кризис для того, чтобы выйти из внешнеполитической изоляции. Потому что посмотрим, что сегодня это Минская площадка, это снятие санкций, это развитие торговых отношений, в том числе и со Штатами, и со странами Евросоюза, и в том числе отсутствие угрозы санкций за работу на новых рынках, как, например, Зимбабве, Мозамбик, Иран и подобные страны. То есть на это сейчас закрывают глаза. И в конце концов, последний диктатор Европы уже не Лукашенко. Ну, то есть это тоже одна из основных причин, по которым Лукашенко занял такую позицию, еще причем до выборов Петра Алексеевича Порошенко. Потому что вспомним, прошу прощения, одна фраза. Вспомним начало 2014 года, когда премьер Яценюк сказал, что на счетах казначейства 65 тысяч долларов. 62% украинского розничного объема бензинов – это белорусский. Беларусь могла остановить, ну или не остановить, точнее, облегчить России интервенцию в Украину одним простым решением – переводом на предоплату. Вместо этого поставки даже возросли, и поставки шли со срочкой платежа на 3 месяца. То есть Украине фактически дали передышку, чтобы Украина встала на ноги и смогла в том числе выйти на президентские выборы.
Ну и кроме того, Беларусь — это та территория, где разворачиваются минские баталии,
да,
между Россией и Украиной. А каков тут возможный вектор разговора вот в политической плоскости? Что будут решать между собой Александр Лукашенко и Петр Порошенко? И есть ли им на самом деле что решать, или у них приблизительно схожие позиции?
Ну, давайте так, то, что они будут решать, скорее всего, мы не узнаем, потому что Лукашенко, он чрезвычайно сильно ограничен вследствие как раз-таки союзнического статуса с Россией в озвучивании результатов подобных решений. Поэтому, но будут обсуждать эту проблему, естественно, причем будут обсуждать в нескольких плоскостях. Первая плоскость. Если помним, не так давно Нурсултан Назарбаев предложил переговорную площадку перевести в Казахстан. Александр Лукашенко очень резко на это отреагировал, потому что для Беларуси наличие площадки переговорной по Минску — это одна из ключевых вещей, которая позволяет и дальше пытаться развивать отношения с Западом. То есть для Лукашенко именно Минск очень важен, как просто площадка, даже без всего лишнего. Пусть сидят, пьют кофе очень долго, но это должно быть в Беларуси. Второе — это возможность в случае урегулирования конфликта, то есть возможность какое-то участие Беларуси, либо восстановление этих территорий, либо, ну, условно говоря, те же самые деньги. Третье — это связано снова-таки с Минском и с ограничением торговли, извините, это аренда 3 метров государственной границы.
Но при этом две воюющие страны-соседки толкают Беларусь довольно жестко отслеживать на собственной территории как российских наемников, так и белорусов, которые воевали в украинских добровольческих формированиях. Ну и я не знаю вот насчет, кстати, не добровольческих, а, допустим, если это белорусы, которые воевали в регулярной армии, до меня такие слухи дел против них не доходили, есть ли такие белорусы. Но я вот знаю, что очень сильно преследуют участников батальона Азов, уже ныне полк Азов.
Ну, давайте говорить языком факта. То есть в Беларуси на сегодня есть 2 уголовных дела, достаточно по добровольцам, которые воевали на стороне Украины. Оба дела, они, скажем так, корнями уходят в жизнь этих людей до войны. То есть белорусское правительство старается отслеживать и тех, и тех. То есть и тех, кто воевал на стороне сепаратистов, и тех, кто воевал на стороне, скажем так, вооруженных сил Украины, либо в добробатах. При этом, что касается судов, то до суд... и даже уголовных дел, то, как правило, они не ведутся. Потому что ведется профилактическая работа, выясняется, есть попытка выяснить контакты, но именно целенаправленной посадки как таковой нету. Причем садят с обоих сторон, потому что не так давно на принудительное лечение от алкоголизма отправили так называемого ополченца. Перед этим еще одного ополченца осудили за неуплату алиментов. Перед этим еще одного ополченца осудили, скажем так, за попытки сексуальных домогательств к несовершеннолетним. То есть, ну, представьте, что будет с таким товарищем, когда он попадет в обычную зону. Вот поэтому есть попытка прессовать и тех, что касается, например, пророссийских организаций как таковых, то в Беларуси ходит шутка, что Россию может любить только один человек, все остальные любят так, как этот человек скажет, потому что репрессии в отношении прозападной оппозиции, они есть, но они носили больше точечный характер, то есть не шел разговор об уничтожении инфраструктуры. Что касается пророссийских организаций, то года с 2005-го любые попытки создать организации, которые финансируются из России, они заканчивались плачевно, причем продемократически. То есть те же самые фамилии Марынич, Рахманько там, и другие. То есть этих людей просто отправили на посадку, а структуры, которые они пытались создать, они просто уничтожались полностью.
Что стоит за такими решениями? Страх?
Лукашенко любит 3 вещи. Это власть, признание, деньги. Именно в таком порядке. В отличие от Януковича, для которого деньги были на первом. Поэтому страх потерять власть и признание. Он понимает, что если придет Россия, то он кто? Он губернатор 6 областей?
То есть деньгами никто
деньги для Лукашенко, от него не откупится. Деньги для Лукашенко — это способ удержания власти и получения признания. Поэтому вариант, как сказал один украинский журналист, что не будет ли на Рублевке 2 дома, вариант дома на Рублевке для Лукашенко не подходит, то есть для него это смерть. Я не имею в виду не физическое, но морально, то есть он теряет все.
Если говорить о том, мешают ли вот украинскому президенту разговаривать с белорусским президентом дела против украинцев, которые идут в Беларуси, так ли это? Вот, допустим, как раз перед визитом Лукашенко в Украину было обращение по поводу одного из добровольцев белорусских, которые воевали в Украине, это Тарас Аватаров. Его мать сейчас, кстати, в Киеве находится, завтра она придет к нам в эфир рассказать, в чем суть дела. Украинский президент свою позицию открыто не артикулировал ни разу.
А тут, я думаю, что идет разговор о такой вещи, как, ну, я прошу прощения за цинизм, о том, что называют реал-политик. То есть поднимать, да, возможно, будет проработка вопросов, чтобы с каким-то образом спустить на тормозах отдельное дело, если тот же самый Порошенко либо украинская сторона посчитает это чрезвычайно важным. Вот, при этом это будет не публично, точно так же, как примерно это вот произошло с так называемым делом патриотов, когда после громких заявлений о том, что чуть ли не лагерь боевиков, спонсируемый из Украины, появились, 26 человек арестовали, потом практически всех отпустили, по большинству закрыли уголовное дело за отсутствием состава преступления. Но все понимают, что в белорусских реалиях козел отпущения должен быть. То есть все понимают, что из этих, даже вот этих патриотов, националистов, кто-то будет или осужден на условный срок, или сядет на небольшой срок. То же самое и с добровольцем. То есть Украина вряд ли будет поднимать этот вопрос. Для Украины важнее надежность северных границ, возможность получения денег в условиях кризиса от торговли и от фактически контрабанды своей продукции на рынок третьих стран. продукт, и в том числе возможность получения продукции, которая России, ой, Украине нужна. Это в том числе комплектующие для техники, это совместное предприятие. То есть, да, это жестко, да, это цинично, но Украина думает больше категориями, скажем так, сохранения государства сейчас.
17:51 на студийных часах Громадського радіо. У нас є один дзвінок, телефонний слухач хоче поставити свой, задати свій вопрос. 0800-750-490. Напомню, що в нашій студії політолог Ігор Тишкевич, і ми говоримо о візиті білоруського президента Олександра Лукашенка в Україну. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, мы слушаем ваш вопрос.
Скажите, почему в Украине такая, такая разница, тихонечко, такая разница между менталитетом белорусским и украинским, когда мы выйдем на нормальный уровень жизни, хотя бы как в Белоруссии?
Спасибо за вопрос. Я на самом деле не вполне уверена, что Игорь Тишкевич готов его комментировать, но тем не менее.
Ну, во-первых, менталитет и уровень жизни — это две большие разницы. Вот. С точки зрения реакции на внешние раздражители при всей сложности культур, белорусы и украинцы — это абсолютно разные люди. В свое время, скажем так, придумал такой пример, что если обидеть украинца, он выхватит шашку, пойдет рубить с плеча. То есть обидчик выставит стол с горилкой и скажет: ну, выбожь меня. Вот, украинец как отходчивая душа, как добрый человек, сядет, выпьет горилочки, все будет другом. А белорус — это такие мелкие пакостники. То есть обидишь белорус, он тебе улыбнется, он достанет блокнотик, запишет: отомстить. И вспомнит самое неудобное для себя время. Через 3 года, 5, 7 и так далее. Поэтому ментально разное. Что касается уровня жизни, то, ну, извините, это же вопрос не ко мне. И учитывая процесс, который идут в Украине, я считаю, что достаточно скоро Украина сможет выйти на хороший уровень жизни, но говорить, ожидать этого вот в ближайшее, буквально вот завтра, послезавтра, что нам станет хорошо, нет. Потому что когда вы лечите какую-то болезнь, то есть определенный момент кризиса. Когда вы идете, у вас есть нарыв, нужно обратиться к хирургу. Вам станет вначале больно, а потом хорошо. А пока украинское общество не хочет, чтобы стало даже немножко больно, хорошо, извините, не будет. Нарыв будет разрастаться. Поэтому момент, когда станет больно, когда станет плохо, он должен быть.
0800-750-490. У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Слушаем ваш вопрос.
Вопрос такого плана. Смотрите, приезжает белорусский президент Лукашенко, нормально все, с Порошенком они все общаются, хорошо, да? Но Лукашенко в отличных отношениях с Путиным. Да черт возьми, давайте же помиримся все вместе. Ну, что ж за дела такие? Почему тому же Порошенко не помириться с Путиным? Почему вот так вот втроем собраться?
А вы считаете, что это Порошенко с Путиным поссорились? Ну вот, простите, я вам тоже вопрос задам.
Потом с ними поссорился, знаете, что это очень длительный вопрос, это дуже-дуже-дуже, ну, такая неблагодарная справа разбираться, кто с кем поссорился.
Ну, а вы не хотите разобраться, кто с кем поссорился?
Разобраться невозможно, понимаете, потому что после разборок останутся одни кишки только на ветках, и все. Давайте так, сяду, отдыхай, выпить по чарке водки, наедятся шашлыка, чи сало там, чи чего там они там наедятся, и помырятся, и все. Вы разумеете, что я хочу?
Да, я поняла ваш вопрос, спасибо большое, я думаю, что Игорь Тишкевич прокомментирует.
Знаете, я вам приведу просто один пример из новейшей белорусской истории. Ну, во-первых, то, что теплые отношения Лукашенко и Путина так, ну, немножко натянуто. Но учитывая то, что то, какую политику проводит страна, тут надо говорить не о личностях, а о политике стран. Потому что уйдут в отставку, да ради бога, пусть они шашлыки едят, что угодно делают. Но пока не президент, они проводят определенную политику. Я вам приведу пример из Беларуси. С момента, когда Россия оттяпала Крым и развязала войну на Донбассе, в Беларуси поменялась концепция, скажем так, оборонная концепция, где введены такое понятие, как гибридная война. Да, белорусы проводят учения с российскими силовиками, но при этом белорусы проводят еще больше учений по уничтожению зеленых человечков. То есть Лукашенко боится Путина, он готовится, в случае чего, извините за грубость, стрелять и закапывать русских оккупантов.
Вот, кстати, мне напоминает коллега, что Беларусь де-факто принимает аннексию Крыма.
Беларусь признает, тут очень интересная позиция, то есть Беларусь, не учитывая, что она достаточно слабом пока что положении. Она не может публично заявить, что проголосовать за украинскую какую-то декларацию в международных организациях. При этом интересная позиция. То есть Беларусь признает и выступает за территориальную целостность Украины, но Беларусь признает, что де-факто Крым находится под российским контролем. Это, то есть, а дальше интерпретировать можно
это
как угодно.
Это очень хитрая позиция.
Да, это очень хитрая позиция, но с другой стороны. Приведу еще один пример. 2015 год. Из Киева в киевском метро висят объявления, висит реклама, что маршрутки на южный берег Крыма. До Ялты, до Севастополя, куда угодно. То же самое 2015 год. Белорусский МИД, Белорусское министерство спорта и туризма обращаются к туристическим организациям, что если кто-то повезет туристов по такому маршруту в Крым, он будет иметь проблемы с украинским законодательством, поскольку он будет иметь проблемы с украинским законодательством.
Официально было
обращение. Да. Поскольку он будет иметь проблемы с украинским законодательством, он будет иметь проблемы и с белорусским законодательством. В 2015 году вся реклама туристических поездок в Крым в Беларуси исчезла. В Киеве она была.
Спасибо большое. Игорь Тишкевич, политолог. Мы говорили о визите президента Лукашенко в Украину.